Радио Свобода. Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портник. Мы продолжаем специальный цикл программ, посвященных 20-летию исчезновения с политической карты мира большевистской империи Советского Союза. И говорим о каждой бывшей Советской Республике, которая в результате этих событий стала независимым государством. Сегодня наша тема – это Республика Молдова. И наши гости – это политический эксперт Азон Анто и мой коллега, главный редактор Кишиневского бюро «Радио Свободная Европа» Василий Батнару. Здравствуйте, господа.
Добрый день.
И вот мой первый вопрос, на который я хотел бы, чтобы вы оба ответили. Давайте начнем с вас, Азу. Вот советская, да, вот много ли в современной Молдове, по вашему мнению, еще осталось советского?
42%. Это я привожу цифру из запроса общественного мнения. Людям задали вопрос, если бы в воскресенье был проведен референдум по восстановлению СССР и возвращению в него Молдовы, как бы вы проголосовали? 42% в 2010 году сказали, что ответили бы «за». Это без учета Левого берега, который тоже Республика Молдова. И только 30% категорически ответили, что проголосовали бы против, и остальные, как всегда, не определившиеся. Поэтому советского в нас достаточно много на фоне достаточно скромных достижений нашей государственности.
А вы как считаете, Василий?
На мой филологический взгляд, намного больше советского, потому что, к сожалению, этот вирус передался и новым поколениям, которые пожили очень мало или даже не жили в Советском Союзе, и заключается он в иждивенчестве. К сожалению, от советского времени осталось вот это иждивенчество, ожидание того, что батюшка, государство ли должно нам дать, и это, собственно, выдавливается по капле очень трудно.
Знаете, ведь насколько я могу вот так вот анализировать общие такие закономерности, было немало советских республик, в которых практически не существовало такого реального сильного движения за независимость. Это, прежде всего, там страны Центральной Азии, да. А вот Республика Молдова, она как раз была одной из тех бывших советских республик, где независимость была вот такой вот идеей буквально с первых месяцев перестройки. Я бы в этом смысле сравнил бы ее вполне с балтийскими странами или Грузией. Это такие вот действительно примеры стремления не просто там продать суверенитет, но добиться независимости и государственности. И тогда, по идее, политические силы в этой стране должны были бы делать все возможное, чтобы избавиться Азу от советского наследия, согласитесь?
На мой взгляд, все-таки, к сожалению, маятник вот качнулся так далеко, вот сразу после распада Советского Союза, что люди, собственно, не знали, как распорядиться этой свободой. И добивались минимального, скажем, один из показателей – это возвращение к латинской графике для румынского, или как его официально называют, молдавского языка. И вот это было максимальным достижением. А дальше что? А в это время люди устраивали свою жизнь, условно говоря, деньги партии распиливали между собой. И тот, кто ратовал за национальную независимость на уровне языковом, скажем, на уровне каких-то политических свобод, там и остались, и потом оказались у разбитого корыта, когда все уже было распилено, экономика, и все. Плюс ко всему, вот этот нож в спину, условно говоря, Приднестровье, который, как известно, был создан в качестве амортизатора как раз для вот этих центробежных сил националистических, это была такая уздечка, которая, наверное, все-таки сработала.
Василий, но с другой стороны, мне кажется, что всегда была такая проблема, знаете, вот этой вот двойной цели. С одной стороны, действительно, были политики, и общество их поддерживало, которые стремились к независимости Молдавии. С другой стороны, были политики, и они остаются, которые считают, что независимость – это всего лишь этап на пути объединения с Румынией. И тут очень трудно понять, как может существовать общество, которое столь по-разному смотрит на судьбу собственной земли.
Это вообще огромный парадокс, потому что, скажем, три президента было у нас полноправных. Они по-разному относились к своей должности или к тому, что существует независимая Молдова. Но настоящий, скажем, ностальгирующий президент, коммунист, он же должен был как бы отказаться формально от этой должности. Но вот сама Молдова же существует благодаря вот этому распаду. Но, тем не менее, очень много людей пользуются вот этими благами. И самая честная, условно говоря, позиция – это тех, которые говорят, мы не признаем Молдову, потому что это временный шаг. А те, которые и ностальгируют по Советскому Союзу, но заодно пользуются этими благами, конечно, это самая лицемерная позиция. Но это совершенно очевидно, что для многих тогда казалось неосуществимым объединение, поэтому не согласились как бы на такой промежуточный этап. Но в конце тоннеля, конечно, должно быть объединение или воссоединение с матерью родиной Румынии. Эта идея выхолощена теперь, или, по крайней мере, имеет очень незначительную поддержку для того, чтобы осуществиться в ближайшее время парламентским путем, скажем.
А вы, Азу, как, тоже считаете, что в конце туннеля Румыния?
Нет, я считаю, что когда-то в одном из посольств долго смеялись, когда я сумел с трудом перевести на язык общения эту фразу «весь пар ушел в гудок», описывая наши бурные события конца 80-х, начала 90-х годов. Здесь я поддержу коллегу Василия Ботнару в том, что у нас были в основном такие яркие выступления по поводу названия языка и графики. А что говорить на этом языке, это уже у нас проблема. И сравнение с прибалтийскими государствами получается достаточно относительным, потому что прибалтийские государства имели прецеденты государственности до вхождения в СССР. Прибалтийские государства имели влиятельные диаспоры в демократическом мире. В то время как Советская Молдавия была создана в СССР сталинским режимом, и по большому счету основная масса населения не стремилась к выходу из Советского Союза и не воспринимала, не имела иммунитета по отношению к коммунистической идеологии. Да, конечно, совершенно естественно, среди творческой интеллигенции, как мы говорили, были сторонники объединения с Румынией. Но эта идея в нашем обществе уже скоро 23 года озвучивается. И так получается, что наибольшую политическую выгоду из существования этой идеи получают те, которые запугивают население перспективы объединения с Румынией, потом приходят во власть и вкусно кушают. А за все это время ни разу ни одна политическая партия, имея внятные лозунги объединения с Румынией, не сумела преодолеть избирательный порог. Поэтому я смотрю на это дело немножко по-другому. Республика Молдова – это такое достаточно искусственное образование, но я здесь хочу уточнить свою позицию. Ребенок, рожденный в результате насилия, имеет те же права, которые рожден в счастливом браке. Поэтому, если смотреть на Республику Молдова как на ребенка, рожденного в результате исторического насилия или сговора между Сталином и Гитлером, как хотите, но, тем не менее, это не значит, что это государство следует ликвидировать. До тех пор, пока есть граждане, которые идентифицируют себя с этой страной, оно имеет право на существование. Другое дело, что у нас есть территория, которую мы не контролируем, и есть достаточно декоративные, нефункциональные структуры правового государства. Все власть придержащие борются с коррупцией, она все, так сказать, достаточно хорошо себя чувствует, независимо от окраса политических партий. И в этом смысле наш проект построения государства, создания государства, он достаточно неубедительно выглядит на сегодняшний день. Особенно я хочу подчеркнуть эту мысль, что Республика Молдова как успешный политический проект, она может состояться при соблюдении как минимум двух условий. Первое – объединение страны, я имел в виду правый и левый берег, но не на условиях, диктуемых Россией, то есть избежать так называемой трансминистризации Молдовы. Это первое условие. И второе – Республика Молдова должна предоставить своим гражданам не меньше прав и свобод, нежели соседняя Румыния, потому что вокруг погони за румынским гражданством много политических спекуляций, но, в общем-то, люди хотят всего лишь получить право свободного перемещения по шенгенской зоне, не больше и не меньше. Никто в этом не усматривает антигосударственную осознанную деятельность. Поэтому это такой процесс, он достаточно интересен для политологов и комментаторов, немножко сложнее жить в этой стране. Но что поделаешь, не сразу Москва строилась, и Республика Молдова тоже.
Вот вы несколько раз уже упоминали в нашей беседе о Приднестровье, да? И тут возникает такой вопрос. Да, безусловно, суверенизация Приднестровья была в свое время поддержана и союзным центром, потом эстафета этой поддержки перешла к российскому руководству, но для меня, например, очевидно, что менталитет населения тех районов Молдавской ССР, которые в результате составили самую провозглашенную Приднестровскую Молдавскую республику, он отличается от менталитета жителей остальной части страны. И вот тут возникает такой вопрос. А если бы эта суверенизация бы не состоялась? Если бы Приднестровье сейчас было органичной частью Молдавии, не привело бы это к тому, что само развитие республики, оно пошло бы по гораздо более советскому пути, чем сейчас? Вот, Василий, как вы считаете?
Я не исключаю, что даже Тирасполь мог бы быть столицей Молдовы, потому что там была большая часть индустрии, теперь более или менее это балансировано, но по уровню развития, скажем, по авангардности, все-таки Приднестровье всегда считалось более продвинутым, и остальная часть была более сельскохозяйственно поющей, концертирующей. И как бы отняли преднамеренно одно важное легкое у Молдовы через Приднестровье. Достаточно вспомнить Рыбницкий металлургический завод, который был и, наверное, еще остается одним из самых ведущих предприятий Европы в этой отрасли. И советы его именно так и строили, в надежде на то, что будет бюджетнообразующим предприятием для всей Молдовы и так далее. Энергосистема также построена на том, чтобы электричество шло из Приднестровья в остальную Молдову, и так далее, и так далее. Поэтому, когда говорят о том, что Приднестровье это была такая уздечка для всей Молдовы, это не просто метафора, это достаточно долгосрочная программа, в том числе с военной компонентой. Другое дело, что если возвращаться к тому ребенку, который возник, скажем, вследствие какого-то нежелательного отношения, да, конечно, у нее есть право на жизнь, но вопрос о самодостаточности. И когда мы говорим о политической самодостаточности, о экономической, то, конечно, меньше всего будет зависеть от воли этого народа. Мы даже не косовские албанцы, которые могли бы иметь какой-то вес, скажем, или голос. Изначально это решалось где-то в другом месте, чем в Молдове, а теперь и подавно это решается вследствие каких-то очень сложных арифметических или химических формул. И Молдову, на мой взгляд, в последнюю очередь спросят, если она хочет объединяться с Румынией или остаться в таком раздробленном состоянии.
А вы как, Аза, вы сожалеете о том, что Приднестровья сегодня нет в составе Республики Молдова? Или, может быть, наоборот, это тот необходимый период вообще отдельной жизни, который позволит убедиться в способности с вот этой вот сельскохозяйственной территории, которая осталась в составе страны, и построить привлекательное будущее?
Во-первых, я хочу сказать, что, будучи вовлеченным напрямую в эти процессы бурные тех времен, я, в общем-то, пришел к выводу, что мы были обречены на тот конфликт, исходя из того качества человеческого материала, который мы унаследовали от советской системы. Слабости проекта молдавской государственности, брутального вмешательства извне и так далее, и так далее. И на протяжении этих лет существование этой проблемы, оно, я считаю, достаточно существенно содействовало коррумпированию молдавской политической элиты, содействовала криминализации региона. И сейчас остается только сожалеть о тех людях, которые погибли, остались искалеченными в результате того бессмысленного конфликта. И сейчас я понимаю следующее, что проблема объединения страны, она вовсе не сводится к подписанию какой-то бумажки с магической формулой какого-то суперособого статуса. Это все от лукавого, потому что проблема реинтеграции страны, это означает, в первую очередь, разобраться с той спецификой менталитета, который существует на левом берегу. И, к сожалению, у этой специфики есть две компоненты, которые невозможно игнорировать. Это навязанный обществу великорусский шовинизм и румынофобия. Да, сейчас этот регион находится в глубоком кризисе, этот регион меняется. Пришло другое поколение, которое понимает ущербность этого статуса осажденной крепости. Интернет меняет мир. Поэтому я стараюсь уже немножко отстраниться от баррикад. Но я вижу это как такой достаточно сложный и зачастую мучительный процесс формирования государства. Повторяю, молдавская политическая элита на правом берегу еще даже не пыталась договориться о тех кирпичах, которые нужно положить в основу этого государства. Поэтому это государство кривое и косое пока что на сегодняшний момент. Но, тем не менее, альтернативы я не вижу по той простой причине, что еще будучи в Народном фронте, когда мне особо такие рьяные патриоты говорили о неизбежности объединения с Румынией, я задавал вопрос, как объединяться с Румынией в ситуации, когда большинство населения голосует ностальгически, когда голосовали и продолжают голосовать за коммунистов, это как объединиться? Ведь Румыния нас вроде бы и не оккупирует, румынских войск на территории Молдовы, в отличие от российских, нет. Поэтому мне кажется, что поэты, они, конечно, могут писать стихи, а ждать 150 лет, пока произойдет объединение с Румынией, и смотреть, как с этой территории удирают и мозги, и социально активные люди, и, а власть придержащие воруют налево и направо, это, мне кажется, не совсем правильно. Нужно все-таки строить государство.
Ну, с другой стороны, если мы сравним вот эти вот два государственных проекта, молдавский и приднестровский, то мы увидим, что в Молдавии худо-бедно несколько раз менялась власть, а в Приднестровье только сейчас, впервые с 1991 года, начался процесс смены власти при сохранении существующей элиты. Но, тем не менее, даже сам факт, что Приднестровье освобождается от Игоря Смирнова, который в течение 20 лет руководил этой территорией, уже воспринимается как настоящая политическая сенсация. Все-таки это разные, разу согласитесь, темпы развития.
Ну, безусловно. И плюс, я не хотел бы демонизировать Игоря Смирнова. Как говорил в свое время Паниковский, жалкие ничтожные людишки. Для меня основная интрига сводится к тому, что будет с так называемым Министерством госбезопасности, которое управляется офицерами из российских спецслужб, находящимися в служебной командировке, которая располагает списком агентуры российской на территории Республики Молдова. Я еще понимаю, что там министра культуры в отсутствии культуры менять легко. А что будем делать вот с этим так называемым Министерством госбезопасности? Независимо от того, кто там будет объявлен, Каминский или Шевчук. Я с вами согласен, что это первый прецедент. Население этого региона впервые за более чем 20 лет столкнулось с реальной конкуренцией. И мы иронически наблюдали этими баталиями, потому что то, что у нас происходило 20 лет назад, это происходит сейчас. Плюс там, к сожалению, на левом берегу накопилось столько взаимной дряни, что это все выплескивается благодаря наличию интернета и принимает такие карикатурные формы. Ну что ж, процесс пошел, как сказал в свое время Михаил Сергеевич. Другое дело, что насколько общество на правом берегу готово проводить осознанную политику по реинтеграции, даже если предположить, что на левом берегу появятся более вменяемые люди, нежели Игорь Николаевич, который заявил, что родина не продается по той простой причине, что он купил там все. Так он, по крайней мере, считал.
Василий, а вот вы, если сравните эти два государственных проекта, вам не кажется, что какое-то время для жителей Молдавии Приднестровье было как раз привлекательным проектом?
Ну, во-первых, это уже достаточно отрезанный ломоть. И люди как бы уже смирились с тем, что Приднестровье это не наше, я имею в виду на этом берегу Днестра. И туда с неохотой ездят. Может быть, когда нужно для оказии купить дешевого коньяку, или там съездить к каким-то еще дальним родственникам, или на могилку к дедушкам. А вот если есть возможность не ездить, то они туда не ездят. Или, скажем, на море в Одессу, когда ездят, многие объезжают просто из-за того, что противно переносить вот эти проверки пограничников. И вот это создает какую-то уже почву для возможного отторжения политического или какого хотите. Особенно, когда, как вы подчеркнули здесь, какая не есть демократия была, наблюдалась. Вот вследствие демократии коммунисты даже получили власть. Потом их скинули тоже более-менее демократически. И когда вроде бы дома что-то есть, а там такая управляемая демократия под надзором спецслужб, то, конечно, с ними не очень хочется иметь дело. А должно было быть наоборот, и все говорят о том, что Приднестровье должно захотеть ринуться в Молдову, при том, что здесь будет цветущий рай или настоящая демократия. А люди понимают, что и здесь-то, собственно, далеко до настоящей демократии, поэтому в этом раздробленном состоянии еще долго будем облизывать раны и смотреть, кто кого как бы должен перетянуть на свою сторону. И люди прекрасно понимают, что цены на газ или пенсии хорошие в Приднестровье держатся все-таки на российской подпитке, а что будет, когда ее не станет? Будет ли Приднестровье самодостаточным экономическим и политическим? Опять вопрос. Поэтому сегодня, мне кажется, вот если отматывать обратно вот эту дискуссию, независимо от того, произойдет ли объединение с Румынией или произойдет ли объединение Молдовы с Приднестровьем или основной ее части, важно все-таки наконец-то построить серьезную дискуссию, к кому мы себя относим или как выглядит это генеалогическое древо. Потому что те, которые себя считают румынами или с румынскими корнями, они как бы не приемлют советской этимологии или более древней такой, и наоборот. А, собственно, когда вот произойдет вот это объединение скелетов в шкафу, и все не будут чураться того, что да, в какое-то время мы были советскими, а еще позже были румынскими гражданами, а потом еще дальше заглянут вообще в пропасть. Вот когда не будет стыдно смотреть в свою историю, люди объединятся вот на этом уровне, тогда можно будет говорить о конкретных политических воссоединениях.
То есть, по вашему мнению, еще есть конфликт идентичности и там, и там?
Ну, да, это, к сожалению, так. И главное, что эти споры не находятся в академической плоскости. Они могут возникнуть, скажем, у кассы в магазине, или когда другой повод есть, скажем, мордобой на дискотеке.
Ну, с другой стороны, ведь есть же конфликт идентичности в Приднестровье, как видим. Игорь Смирнов говорил о том, что большое количество украинцев перед президентскими выборами у других нашел, да, хотя старались обо всем этом не очень вспоминать все эти годы. То есть там ведь тоже нету до конца сформировавшейся идентичности.
Была спасительная идея создать молдавскую гражданскую идентичность. Но, к сожалению, она не срабатывает еще. Еще тлеют угольки 91-го года под этим налетом. И вот, наверное, все-таки в конце концов, когда политики в первую очередь, а за ними уже и граждане, придут к этой молдавской гражданской идентичности, куда войдут, кстати, и русскоязычные, русскоговорящие, которые, в свою очередь, подразделяются на болгар, евреев, русских и так далее, гагаузов, кстати. Они русскоязычные у нас. И тогда можно будет говорить о том, что этот период пройден.
Спасибо. Я напоминаю, что сегодня в нашей программе участвует политический эксперт Азун Антой и мой коллега, главный редактор Кишиневского бюро радио «Свободная Европа» Василий Батнару. Это специальный проект, посвященный 20-летию исчезновения с политической карты мира Советского Союза. Мы продолжим нашу беседу в программе «Час прессы» сразу же после краткого выпуска новостей на волнах радио «Свобода».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В шиитских районах Багдада сегодня в результате серии взрывов погибли не менее 24 человек, десятки ранены. Новые взрывы произошли на фоне продолжающегося политического противостояния в Ираке между шиитами и суннитами. В конце декабря в результате серии взрывов в основном в шиитских районах Багдада погибли около 70 человек. Взрывы последовали за ордером на арест вице-президента суннита Тарика Аль-Хашими по обвинению в терроризме. Лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов считает, что в российских городах необходимо создать координационные центры, которые будут принимать решения и вести переговоры с властью от имени участников декабрьских протестов. Предполагается, что в них войдут представители всех оппозиционных течений, гражданские активисты и деятели культуры. В Петербурге сегодня должен выйти на свободу оппозиционер Филипп Костенко, задержанный месяц назад в ходе акции против фальсификации на выборах Госдумы 4 декабря. Федеральная миграционная служба России, ФМС, в 2012 году начнет выдавать загранпаспорта с отпечатками пальцев. В Охотском море продолжается операция по спасению судна «Ирина», получившего пробоину во время шторма в ночь на среду. Административный суд в Харькове запретил партии «Батьковщина» установку агитационных палаток у колонии, где отбывает наказание лидер партии, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. В суд обратились власти Харькова, мотивируя необходимость запрета проведением ремонтных работ. В октябре прошлого года суд в Киеве приговорил Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. Министерство обороны США представит сегодня проект пересмотренной оборонной стратегии. Ранее президент Барак Обама поставил задачу сократить военные расходы на 400 миллиардов долларов, не нанеся ущерба американским стратегическим интересам.
Час прессы. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, что сегодняшняя наша программа посвящена Республике Молдова и выходит в рамках специального цикла, посвященного 20-летию исчезновения с политической карты мира Советского Союза. На обломках бывшей коммунистической империи появилось много независимых государств, которые стали строить свою собственную судьбу. Каждое, естественно, по-своему. И сегодня мы пытаемся понять, каким же было это 20-летие после освобождения из имперской идентичности, из имперского дома для Молдавии. Наши гости, политический эксперт Азу Нантой и мой коллега, главный редактор Кишиневского бюро «Радио Свободная Европа» Василий Батнару. И вот, чего мне хотелось начать вторую часть нашей беседы. Потому что мне кажется, вот как раз в политическом развитии Молдавии было очень много феноменов. Один из них – это вот то, что коммунисты были здесь у власти и в течение практически десятилетия имеют все шансы к власти вернуться. И это единственная такая бывшая Советская Республика. Да, в других республиках к власти приходили посткоммунисты, у них до сих пор царствуют бывшие первые секретари ЦК Компартии союзных республик, но они официально отмежевались от коммунистической идеологии. Коммунизм стал чем-то маргинальным, оппозиционным. Но как могло произойти, что партия, открыто декларирующая коммунистические идеалы, победила на парламентских выборах, формировала правительство и до сих пор является самой авторитетной оппозиционной политической силой в стране с претензией на власть? Азу, вот это тоже нужно понять.
Ну, у меня есть своя личная точка зрения, что в бывших советских республиках коммунизм был повержен национализмом. Национализмом в смысле идеи построения национального государства. В условиях Советской Молдавии коммунизм мы унаследовали, а национальные идеи, идеи построения национального государства пока еще даже нет, потому что у нас вот тот кризис идентичности, о котором мы говорим уже больше 20 лет, он не позволяет формировать хотя бы модель построения нации. Какую нацию мы хотим построить? Второе румынское государство или все-таки молдавская гражданская нация? И есть еще такой момент, что общества, которые выходят из тоталитарного прошлого, они обычно для самых сложных проблем ищут максимально простые решения, зачастую примитивные. В условиях Молдовы таких примитивных решений нет. Второе румынское государство не проходит. Нужно строить гражданскую нацию в ситуации, когда политики эксплуатируют прошлое, продолжая раскалывать общество на этом противостоянии, молдаване-румыны. А левый берег, и, ну, режим, который был на левом берегу и существует еще, этим пользуется. Там румынофобия еще является идеологией официальной, наряду с великорусским шовинизмом, и там усиленно куют так называемый приднестровский народ. Я даже уверен, что перепись населения, которая была проведена в 2004 году на левом берегу Днестра, она была искусственно сфальсифицирована по части этнического состава населения для того, чтобы продемонстрировать идеальный баланс трех компонентов – молдаване, украинцы и русские, и что это интернационалистский народ по отношению к румынофашистам с правого берега. Поэтому из всего этого букета Молдавии, конечно, трудно выкристаллизовываются рациональные модели построения государства. И, например, никто не хочет обращать внимание на модель Германии и Австрии, когда в обоих государствах официальный язык немецкий, но, тем не менее, австрийцам не снятся ночью кошмары, что они утром просыпаются в составе Германии.
Ну, так, между прочим, была австрийская история. Нельзя сказать, что так не было.
По крайней мере, аншлюз был. Но я имел в виду то, что к чему пришли эти две страны сейчас, не говоря же о том, что Германия член НАТО, Австрия нейтральная страна, не говоря о том, что обе страны являются федерациями. То есть примеры достаточно рациональные и прагматические есть, но это и есть неспособность нашего общества воспользоваться такими примерами в ситуации, когда сами ничего придумать не можем, кроме как ностальгировать, бить по голове друг друга своими интерпретациями одного и того же прошлого.
А вы как считаете? А вообще, как коммунистам удалось перестроиться вот настолько? Ведь, по большому счету, от них ушла вся старая номенклатура. Ведь все предыдущие президенты Молдавии до Владимира Воронина, лидера партии коммунистов, они ведь тоже из того же, собственно, самого теста. И Мирча Снегур, который был секретарем Центрального комитета Компартии Молдавии, и Петр Лучинский, который был первым секретарем ЦК Компартии Молдавии. Но эти люди, они ушли, они покинули коммунистическую номенклатуру, они были самыми сильными в ней игроками, они создавали собственные политические силы, и вдруг оказалось, что те, кто остался, аутсайдеры. Вот в российских условиях там Зюганов это там аутсайдер, да, или в украинских это какой-нибудь Симоненко, это аутсайдер. Они могут только вообще наблюдать за тем, как бывшая верхняя номенклатура Компартии царит. А тут у вас оказалось, что аутсайдеры могут быть сильнее бывших первых секретарей?
Ну, это, наверное, подтверждает мою гипотезу, что у нас в Молдове отсутствует национальная идея, и в отсутствии национальной идеи коммунистическая идеология остается непобежденной.
А вы как, Василий, считаете? Вот у вас, вы согласны с этой гипотезой АЗУ?
Давайте мы вспомним немножко, что происходило в 90-е годы, когда распадался Советский Союз. Тогда Народный фронт, да, националисты взяли на вооружение лозунги национального восстания, и кто-то мечтал об объединении с Румынией, для кого-то было достаточно получить латинскую графику языка и назвать его румынским. И тогда, чтобы остановить вот этих ретивых националистов, объединился Интерфронт в противовес Народному фронту. Да, он объединял не столько настоящих, сколько защитников, скажем, Советской Молдовы, Советского Союза и так далее. И Приднестровье, собственно, возникло на волне вот этого Интерфронта. И по мере того, как возрастали требования националистов, возрастали требования Интерфронта, в итоге все-таки было провозглашено Приднестровье. На мой взгляд, коммунистическая партия – это своеобразный Интерфронт, своеобразная Приднестровье, которое как пылесос собрало вот эти настроения, и они в этом смысле являются националистами, только умеренными националистами. На мой взгляд, вот этот парадокс, или даже лицемерие, состоит в том, что с одной стороны они говорят, как и Владимир Владимирович Путин, что распад Советского Союза – это величайшая трагедия, но, с другой стороны, прекрасно пользуются этим облаками. И вот этот национализм, он как раз должен как бы стать в противовес вот этому нехорошему прорумынскому национализму. И когда Владимиру Воронину предлагали, скажем, отказаться от Цепаймота именно для того, чтобы быть вхожим в европейские канцелярии, он совершенно практически заявлял, зачем я буду оставлять на полдороге 15% своего электората. Он не отнюдь не защитник, скажем, бедных или пролетариев. И на мой прямой вопрос, когда я говорил, вы же партия бедных, говорит, нет. Партия и богатых людей в том числе. И его либеральные реформы, которые во время власти делались, подтверждают это, что они отнюдь не ортодоксальная марксистская партия. Даже если он является сегодня единственным бывшим президентом, который высказал соболезнования корейскому народу. И вот «Гардиан» пишет о том, что это единственный европейский лидер вообще, или европейская страна, которая выразила такое соболезнование. Вот такой компот здесь не обязательно догматически, теоретически, а построен именно на каких-то практических политических интересах.
Вот, кстати говоря, я хотел бы еще о чем вспомнить, о чем мы, в принципе, сейчас так бегло упомянули в нашем разговоре, но что является для меня, кстати, очень важной тоже частью, если угодно, политического опыта Молдавии за эти 20 лет. Ведь когда начался распад Советского Союза, в составе Молдавии оказалось две самопровозглашенных бывших республики. Это была Приднестровье, это была, я хорошо помню, республика Гагаузия, я посещал ее как раз тогда, был в Камрате, когда она объявила о своей независимости от Молдовы, и она имела все атрибуты такого же независимого государства практически, как и Приднестровская Молдавская республика. И надо сказать, что это единственный случай на постсоветском пространстве, когда вот этот конфликт был урегулирован, и произошло территориальное воссоединение. Потому что нигде более, ни в случае с Нагорным Карабахом, ни в случае с Абхазией и Южной Осетией, ничего подобного не происходило, а конфликт только усугублялся. И есть, кстати говоря, и пример Приднестровья, да, где конфликт только усугублялся и становился перманентным. А вот с Гагаузией Молдавии удалось. И это тоже нужно понять, как, потому что, возможно, в этом и скроется какой-то такой момент вообще золотого сечения, нахождения ответа на вопрос, как, в принципе, могут быть решены постсоветские территориальные конфликты. Или это, возможно, только иллюзия. Азу?
Дело в том, что у нас в Кишиневе достаточно широко распространена точка зрения, я тоже ее разделяю, что в 90-м году, после того, как молдавский парламент, избранный, кстати, на всей территории Советской Молдавии, принял декларацию о суверенитете, 19 августа в Камрате и 2 сентября в Тирасполе были провозглашены две так называемые республики в составе СССР. Если посмотреть на доминирующее настроение в составе на юге Республики Молдовы, мы видим, что гагаузы, болгары, они наиболее прорусские национальные меньшинства на территории Республики Молдовы. И очевидно, в общем-то, на эволюцию последующих событий повлияла все-таки позиция Москвы. В случае левого берега были подразделения бывшей 14-й армии, пошел процесс милитаризации, а в случае Камрата Москва не пошла по этому пути, даже если и вспомнить, что осенью 90-го года дивизия ВДВ из Болграда щедро распределяла оружие и боеприпасы по тем 26 селам с преимущественно гагаузским населением. Поэтому на юге Молдовы удалось избежать кровопролития, на левом берегу этого не удалось избежать, и это были, очевидно, теми поворотными точками, с которых на юге начался процесс, трудный процесс, еще не завершившийся, кстати, поиска места гагаузской автономии в составе молдавского государства, а на левом берегу пошел процесс безоговорочного разрушения слабых государственных структур Молдовы, и мы покатились к тому вооруженному конфликту 92-го года.
А вот как вы считаете, Василий, вот может быть, все как раз дело в том, что гагаузы имели свою такую национальную идентичность, и им важно было ее как бы сохранить и искать какой-то компромисс, помимо там, допустим, российского влияния, да? А у приднестровцев все-таки идентичность была советская. Это разные вещи. Мифы, реальность.
Мне кажется, вот стоит обратить внимание как раз на то, что сказал Лазо. Гагаузы захотели остаться в Советском Союзе распадающимся, и как бы они молдаванам сказали, вы хотите отторгаться от Советского Союза, пожалуйста, мы остаемся в Советском Союзе. Они не были движимы все-таки необходимостью обретать полную государственную или национальную гагаузскую идентичность. Они же до сих пор толком и не восстановили язык обучения на гагаузском языке. Скажем, в главном, единственном университете в Камрате обучение ведется на русском языке, и только предмет гагаузский язык является более или менее, значит, обоснованным академически. Это говорит о том, что это далеко не первостепенной задачей было. Как бы из-за того, что, как и Приднестровье, они увидели, что молдаване хотят, может быть, объединиться с Румынией, из-за этого им поставили такое условие. Мы, дескать, не хотим вместе с вами в Румынию. И когда в 94-м принимали закон о особом статусе Гагаузской республики, там обозначено, и Кишинев с этим согласился, есть ссылка, есть условия. В случае, если Молдова поменяет свой статус, то Гагаузия оставляет за собой право, то есть не входить в состав Румынии. Это их была максимальная задача. Другое дело, что у них условия были совершенно другие. Их гораздо меньше, чем приднестровцев. Географически они не отделены рекой и зажаты где-то вот на юге, там между Румынией и той территорией, от которой бы откололось. Было бы сложно себе представить это существование экономическое и политическое. И их тогда, конечно, сломали не из-за того, что в Кишиневе были такие хорошие политтехнологии, а из-за того, что гагаузам все-таки более или менее удалось вырвать какие-то автономные условия, на которые не соглашалось и до сих пор не соглашается Приднестровье.
А вот скажите, мы вот практически всю эту программу упоминаем о России, в то время как Молдавия все-таки находится между Румынией и Украиной. И это тоже такая вот интересная внешнеполитическая особенность, что граничит с одной стороной, а отношения все время зависимы все время от другой стороны. Так как она находится достаточно далеко от Молдавии. Мне кажется, что многие в России вообще уверены, что у России и Молдавии есть общая граница. Так вообще Россия вовлечена в молдавскую политическую реальность, Аз?
Ну, фактор трубы давайте учтем, да. Это очень серьезный фактор присутствия бывшей 14-й армии, не столько армии или миротворческих сил, сколько запасы вот этих снарядов времен Второй мировой войны, это 40 тысяч тонн, которые есть такая местность Колбасная, которая там находится. И поэтому в современном мире, по-моему, может быть, даже для Калининграда не актуально иметь территорию напряженную. А в случае Приднестровья, тем более, когда есть военный аэродром, и без спроса Кишинева туда может прилететь абсолютно кто угодно, невзирая на какие-то ограничения даже по воздушному пространству и так далее. Поэтому, на мой взгляд, отсутствие такой совместной границы на сегодняшний день в конкретных условиях, это, по-моему, не играет никакой роли.
Господин Антоя, вот как вы считаете, Россия заинтересована в восстановлении территориальной целостности Молдавии?
Нет, конечно. Интересы России, они достаточно внятно сформулированы в так называемом меморандуме Козака, который должен был быть подписан 25 ноября 2003 года, и который, на мой взгляд, отражает именно российское видение так называемого решения конфликта. То, что будет называться Республикой Молдова или Федеративной Молдовой, должно превратиться в совершенно нефункциональное псевдогосударство, легко манипулируемое извне и с гарантированным российским присутствием. Другое дело, что жизнь меняется, реалии меняются, и тогда не благодаря тому, что мы вышли на площадь там на какие-то акции протеста, а по большому счету то ли Вашингтонский обком подсуетился, то ли Брюссельский, то ли оба. Но, в общем-то, подписание этого меморандума не состоялось. Но Россия своей позиции не изменила. Другое дело, что если говорить о роли Румынии и Украины, то Румынию в 92-м году выкинули из переговорного и миротворческого формата. И после этого ее роль была чисто символическая. Сейчас Румыния немножко укрепила свои позиции, потому что она является страной Евросоюза. Евросоюз является активным игроком. А что до Украины, то я хочу здесь аккуратно высказаться. У меня создается впечатление, что проблема Приднестровья является темой для переговоров не между Киевом и Кишиневым, а предметом торга между Киевом и Москвой. Потому что так называемое Приднестровье – это узкая полоска земли между Украиной и остальной территорией Республики Молдова. Если бы Украина, например, пошла бы на такой совершенно негуманный шаг, как запретила бы пользоваться Одесским аэропортом Игорю Смирнову и Вадиму Анчуфееву, то это было бы, спровоцировало бы очень большие волны в тазике. Но Украина не идет на такие шаги. Она заняла сугубо нейтральную позицию посредника и не хочет применять весь свой потенциал инструментария, который может помочь объединению Республики Молдова. Это не ее проблема. Поэтому,
Тем не менее, правды ради нужно признать, что Украина все же согласилась на сотрудничество с Европейской миссией, расположила там какие-то посты, все-таки какой-то контроль на границе осуществляется с помощью Украины.
Нет, это безусловно, Украины. Безусловно, да. Миссия, Европейская миссия по поддержке на границе, которая начала функционировать 3 марта 2006 года, она формально появилась после совместного обращения двух президентов, Виктора Ющенко и Владимира Воронина, господину Солано, и после этого появилась эта миссия, которая радикально изменила ситуацию на левом берегу. Все экономические агенты на левом берегу, зарегистрированные в Республике Молдова, получают таможенные документы и сертификаты для осуществления экспортных операций. Да, они не платят налоги в бюджет Молдовы, это такая вот такого рода положительная дискриминация. Но эта миссия и существенно изменила ситуацию. Но, повторяю, эта миссия не может заменить собой таможенную структуру Украины и не должна. И все-таки остается открытым вопрос, насколько привлекателен правый берег для жителей левого берега, насколько наш политический класс способен подняться выше взаимных дрязг, подсиживаний и обратить все-таки внимание на то, что проблема объединения страны – это в первую очередь наша проблема, а не российская, не украинская, не евросоюзовская и тем более не проблема Соединенных Штатов. Поэтому здесь остается только надеяться, что вот этот процесс достаточно турбулентный, противоречивый, внутреннего противостояния, он все-таки приведет к какой-то кристаллизации сколько-нибудь функционального ядра политической системы. И посмотрим, что произойдет на левом берегу 25 декабря. И, может быть, появятся какие-то новые возможности для того, чтобы начать разгребать этот завал под названием Приднестровский конфликт.
А вот 2012 год для Республики Молдова, он будет стабильным, как считаете, господин Батнару? Потому что 2011 это был год постоянно ежедневного ожидания неочередных парламентских выборов. Они пройдут у вас в 2012 году?
Скорее всего, да. К сожалению, 2012 год унаследует ту же проблему, которая не была решена ни в 2010, ни в 2011. Парламент не смог избрать большинством главу государства, и из-за этого все время под дамокловым мечом роспуска, а значит, досрочных парламентских выборов, а значит, никакой стабильности в области инвестиций, в первую очередь. Пока только на европейских инъекциях или подачках живет государство или правительство, нынешняя власть. А пока не будет полноценных, скажем, властей, а главное, не будет уверенности, что у парламента и всех производных структур не будет полноценного мандата, трехлетнего по минимуму, или того, что осталось, то, к сожалению, так и будет. И только, скажем, к весне, когда, скорее всего, будут новые парламентские выборы, можно будет как-то оценивать, изменится ли ситуация, потому что если будет переиздана та же ситуация, патовые ситуации, где не наберется достаточного количества мандатов, чтобы избрать главу государства, а закон во время как бы на переправе нельзя изменить, то вот будет, скорее всего, политический класс будет барахтаться в той же ситуации весь 2012.
Лазов, а может быть наоборот, это хорошо, что такая постоянное стремление к какому-то балансу прийти, это лучше, чем сильная рука?
Да, безусловно, потому что я много лет назад пришел к выводу, что на молдавском черноземе пиночеты не произрастают. У нас другой генетический код. И я не тоскую по сильной руке. Другое дело, что у нас другая крайность, нефункциональное государство. Мы, да, после ухода коммунистов в оппозицию, сейчас те, которые способны это оценить, радуются свободе прессы, свободе масс-медиа. Вот я сегодня буду выступать на двух телевизионных каналах, и ни на одном из них мне не сказали про этого не говори хорошо, а про этого не говори плохо. Да, то есть, но это в любом случае для того, чтобы вырваться с нашего гордого последнего места самой бедной страны в Европе, нам нужно функциональное государство, нужно эффективное разделение властей, нам нужна радикальная реформа юстиции, которая у нас, так сказать, наше судопроизводство, это вызывает саркастический смех у любого гражданина Молдовы. То есть нам нужна функциональная власть, которой можно что-то спросить. А когда над правительством и над парламентским большинством висит дамоклов меч досрочных выборов, то вы же сами понимаете, политика невозможно заставить думать о вечном, когда он думает о том, а буду ли я в парламенте через полгода, или буду ли я в правительстве через 3 месяца. Поэтому, конечно, еще остается достаточно призрачный, но все-таки шанс избрать президента. Шансы эти, на мой взгляд, очень малы, потому что взаимное недоверие, оно слишком глубоко в самом альянсе, невзирая на то, что он называет себя альянсом за европейскую интеграцию. Но я не хотел бы быть тем человеком, который торопился бы с апокалиптическими сценариями. Хотя, повторяю, наши политики пока что не давали поводов уважать их и видеть у них поведение, продиктованное ответственностью перед страной.
Но, с другой стороны, вы можете согласиться, что и умение находить компромисс у молдавских политиков гораздо выше, чем, допустим, там у их соседей в других странах. Даже в соседних странах, в той же Украине, в той же Румынии, поиск компромиссов всегда проходит чуть ли не сложнее, чем в Молдавии.
Ну, поиск компромиссов в постсоветских государствах обычно достигается уничтожением врага. Но сейчас вот общество начало уставать от этого черно-белого противостояния между коммунистами, которые ничего общего с коммунизмом не имеют, и антикоммунистами, которые не знают, кем они бы были, если бы не было коммунистов. И, в общем-то, конечно, опросы показывают, что граждане Молдовы очень близко к сердцу воспринимают не избрание президента, хотя полномочия у него чисто символичны, и полномочия исполняющего обязанности президента, они идентичны полномочиям легитимно избранного президента. То есть это все относится и к ментальности нашего общества. Возможно, если бы у нас где-то были бы эти скважины, из которых бы качали нефть, у нас бы политическая борьба была бы более жесткой, был бы какой-то то ли монархия, то ли авторитарный режим. Ну, так как мы бедная аграрная страна, то, наверное, и политическое противостояние протекает в такой менее кровожадной форме.
То есть, как оказывается, иногда нефть не является благословением, а наоборот, является благословением, так сказать, поля пшеницы и кукурузы, как оказалось.
Ну, не знаю, как поля пшеницы и кукурузы. Меня больше радует, что в Молдове появилось, по крайней мере, пару компаний, которые занимаются этими программными продуктами, производством IT-технологии. Поля кукурузы и пшеницы, они хорошо смотрелись на советском телевидении, но сегодня нет ни одной сколько-нибудь богатой аграрной страны. Это капкан и стереотип, от которого надо уходить.
Соглашусь с этой
оценкой. Да. В любом случае, 2012, по-моему, будет все равно лучше, чем предыдущий, потому что любой политик, если он не самоубийца, он не будет вести себя так же, как до сих пор. Не будет той непримиримости, и, конечно, нахождение компромисса пройдет гораздо легче, но на это придется потратить энное количество недель, месяцев и так далее. И этого времени просто жалко.
Я поблагодарю участников нашей сегодняшней программы, программы специального проекта «Радио Свобода», посвященного 20-летию исчезновения с политической карты мира Советского Союза. Эта программа была посвящена Республике Молдова, и нашими гостями были политический эксперт Аазу Нантой и мой коллега, главный редактор Кишиневского бюро «Радио Свободная Европа» Василий Батнару. Спасибо, господа, что были с нами. Программу эту провел Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков, а вам, уважаемые слушатели, пожелания хороших праздничных дней. Всего доброго и до новых встреч.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященные книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня. Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».